автократы обещают, не обязательно, что они выполняют обещания, но обещают более надежную безопасность своим населением в мире, который коллапсирует и где все больше и больше войн. В демократии конкурентный процесс идет, где есть противоречие между управлением общественным мнением и непредсказуемостью результатов процесса. Нам придется работать с токсичной публичностью, в которой социальные сети создали такие наслоения ненависти, недоверия. По-украински еще есть такая загриженность, вот изгаженности какой-то в социальных дискуссиях.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. В прошлом эпизоде политический философ и эксперт школы Михаил Минаков рассказывал о важности выборов для американской избирательной системы. А в сегодняшнем выпуске он ставит вопрос шире. Может ли демократия обойтись без выборов? Слушайте продолжение выступления Михаила на семинаре школы в октябре этого года.
Мы живем в ситуации глобальной фрагментации, которую демократии все еще пытаются описывать как противостояние демократии и автократии. И это не обязательно справедливо. Это во многом говорит о том, что наша демократическая установка мешает нам понять других, так называемое глобальное большинство. И я призываю вот к поиску, к тому, чтобы либеральная мысль, демократические политики были открыты к новому, искали. Демократическое творчество должно отвечать на вызовы времени. Первое, да. Второе. Мы описываем все отношения между государствами и правительствами в термине interstate system. International relations — это и межгосударственные отношения, межэлитные отношения, отношения между разными транснациональными сетями, этническими группами, гражданскими организациями, международными организациями. А interstate, да, вот она связана с государством и отношениями с государствами. Так вот, фрагментация порядка международного показывает, что автократы обещают, не обязательно, что они выполняют обещания, но обещают более надежную безопасность своим населением в мире, который коллапсирует и где все больше и больше войн. Возможно, выборы оказываются заложником и этого элемента. То есть, когда распадается единая, относительно единая политическая иерархия от государств ядра до государств периферийных, мы увидим, что автократы будут говорить: во-первых, смотрите, мы проводим выборы, и вы каждые 5 лет подтверждаете наш формальный статус правителей. Ну, представьте Эрдогана. Эрдогановский режим более репрессивный, чем путинский. Да, измерение по количеству политических посаженных. Там, на душу населения, даже если перевести. По общему количеству на душу населения. При этом уже Россию после последних выборов не сильно называют электоральной демократией. Еще там 5 лет назад называли, сейчас уже нет. А Эрдогана и его режим до сих пор вполне такой приемлемый electoral democracy. То есть здесь понимаешь, что если ты союзник, автократ ядра, тебе могут быть какие-то скидки. Но в том числе и несколько моих друзей, которые до сих пор сидят в турецких тюрьмах, явно не согласны с этим тезисом. Да? И временный союз автократии и выборов, я думаю, что он действительно временный, поскольку могут быть другие способы подтверждения небесного ярлыка, например. Ну, вот династия. Да? Что может быть более стабильного, чем династия? Особенно во времена, когда за женщинами признали право наследовать власть. Если императрица возможна, то, собственно говоря, династии почти всегда долговременные, они Богом установленные, Богом данные. И все это прекрасный, несменяемый, небесный источник легитимности. Выборы, особенно неэффективные выборы, очень проблемны. Украинская дилемма сейчас. Вот представьте, вы лидер воюющей страны. Демократия на паузе. Выборы не проводятся, но вы уже пересидели свой формальный мандат. Проводить выборы в условиях, когда свобода прессы ограничена, когда нет политической конкуренции, это означает, ну, в общем-то, сфальсифицировать выборы. Да, те, кто дойдет до урны, бросит, это честно посчитают. Но чтобы дойти и принять решение, за кого проголосовать, скажем, за возможные президентские выборы, тут дискуссии не получится. И многие лидеры, возможно, находятся или за рубежом, там, в статусе посла, или в тюрьме где-нибудь. И вот в этих условиях как бы проводить sensible elections, особенно в Украине, где есть особая чувствительность населения к нечестным выборам, это было несколько раз показано украинцами в массовых движениях, проводить условно честные выборы опасно. Но и не проводить их с каждым месяцем становится все сложнее. Дилемма, которая ведет к, ну, к политическому кризису. Причем каждый месяц откладывания выборов ухудшает ситуацию правителя. И в то же время не делается ни одного шага, который бы вел к решению, хоть какому-то временному, например, создание временного правительства, там, национального единства. Резкий, честный шаг, показывающий, что это демократия, пускай там на паузе, но как бы все понимают, ради чего, ради страны, ради народа работает система. И вот пока эта пауза тянется и нету решения, дилемма Зеленского становится все глубже и опаснее. Или у нас могут, ну, любые выборы имеют вот эти шесть последовательных элементов. Первый, грубо говоря, что такое ЦИК, какой избирательный кодекс действует и так далее. Потом элемент, связанный, значит, это метауровень. Кто проводит и как, по каким правилам. Второй, это уже, собственно, избирательный процесс, начало регистрации, выдвижения и регистрация кандидатов. Кому можно, собственно говоря. Затем сама компания, насколько она конкурентна, кто может участвовать, кто не может. День голосования, как происходит волеизъявление, ночь подсчета, чем темнее ночь, тем интереснее цифры, и затем исполнение решений. То есть как голоса переходят в распределение власти. И кризис может быть на каждом из уровней, и демократия, и автократия на каждом из этих элементов, в каждом шаге, действуют по-разному и производят свою легитимность очень специфическим образом. Например, смотрим, а судьи кто? В демократии конкурентный процесс идет, где есть противоречие между управлением общественным мнением и непредсказуемостью результатов процесса. Да, вот очень часто говорят, ну, сказать точно, этот процесс, масса нарушений там, что, технических, политических, правовых. Но если это был непредсказуемый процесс, значит честный, значит демократический, значит приемлем, значит легитимность демократическая возникает у представителя таких выборов. Дискуссия, осмысленная, полноценная дискуссия между разными лидерами и политическими силами, она управляема собственниками больших платформ, СМИ или социальных сетей. В автократии этот процесс управляем, предсказуем, и вся система построена на то, чтобы на метауровне все было предрешено. Главное, чтобы не было неожиданностей. Главное, чтобы легитимность была формальная, неформальная, но реальная, управляемость процессом была. Вот это противоречие главное. В автократии, в демократии противоречие между приватной собственностью на сети распространения информации и публичным интересом непредсказуемости выборов, настоящей конкурентности. Следующий шаг — это выдвижение кандидатов и их регистрация. В демократии вся борьба идет по поводу вовлечения, и в автократии исключение. Да, ну, национал-предатели не должны избираться, вот, хоть убей. И можно понять, почему. А вовлечение? Кого мы вовлечем, кого не вовлечем? Разные направленности, но они внутри также противоречивы. Дальше. Ведение кампании. С одной стороны, конкуренция. И эта конкуренция, манипуляция, по-английски еще бы сказал, misinformations. Дезинформация — это целенаправленное дезинформирование, предоставление недостоверной информации. А misinformation — это мнения, которые очень там несправедливы, нереалистичны. Но идет борьба даже на этом уровне. Не только на уровне данных, не только на уровне интерпретаций, но и на уровне ошибок. И все равно даже ошибочные мнения важны. Потому что демократии Демократия, она для живых людей, ограниченных, иррациональных, аффективных, эмоциональных, но живых. И даже если проголосовал за кого-то эмоционально, потому что мне напоминает там первую учительницу в 50-е годы. Но я же проголосовал, я и несу ответственность. То есть, ну, бачили очи, что выбирали. В случае автократии это монополия на манипуляцию. Это очень интересно, как в каждой автократической, несвободной системе эта монополия реализуется. Она может быть формализована, она может быть не формализована через социальные сети, не только технически обусловлены, а сеть уммы, например, или церковных отношений. Дальше противоречие — это в день голосования. Да? Малоуправляемое вовлечение. Ну, ясно, в демократии могут быть всякие допустимые манипуляции, которые приведут или не приведут избирателя. Например, вы создадите очереди, чуть-чуть удлините процесс регистрации избирателя на участке. Создайте очередь в 1000 человек. Раз — лишние люди не придут. Нервная молодежь, там, занятые среднего возраста люди. А если вы ориентируетесь на пожилое население, на пожилого избирателя, они достоят. Ну, такого уровня манипуляция возможна. Она еще в пределах демократии часто используется. Но это малоуправляемое вовлечение. А есть управляемое вовлечение. Его задают, как правило, автократии, и эти технологии очень интересны. Через там партком когда-то, да, или через сейчас структуры собственников в приватных организациях, коммунальных организациях, религиозных организациях. Причем не только там традиционная церковь, но и нетрадиционные сети протестантские очень часто договариваются с определенным кандидатом и используются в таком виде. Или я вспоминаю, я был наблюдателем в Яремче, прекрасное горное село или городок на Западной Украине. И я смотрю, стоит униатский священник и проверяет каждого, кто как идет голосовать. Я говорю, ну, опа-ночь, что ж вы так? Меня народ попросил, чтобы община верила, что вот такой был выбор. И он ведет параллельный подсчет. Вот. И затем ночь подсчета. Самая страшная ночь подсчета, в которой я участвовал. Я был наблюдателем у нас в 2014 году на парламентских выборах в Украине. Ой, я уже забыл номер избирательного участка. Это участок чуть-чуть Донецкой области, чуть-чуть Запорожской области. Представляете, осень 2014-го, что это за участок, где представитель клана Ахметова и представитель клана Коломойского борются, значит, за депутатский мандат. Приезжает группа ОМОНа в этом черном облачении, а по крышам группа поддержки снайперов за другого кандидата. Эта ночь подсчетов была очень интересна. Ну, это все еще конкурентная борьба, да? А есть спокойные, неконкурентные. Подсчет производится мгновенно, и здесь есть разница между все еще демократией и уже автократией. И, наконец, исполнение решений. Здесь превращение голосов вот как проблема в потом распределение власти. И в демократии, и автократии это происходит по-разному. У меня есть вопросы к самому себе и к вам. Может ли демократия позволить себе обойтись без выборов? Первый вопрос. И почему автократы повторяют выборы? Вот по белорусскому случаю. 2020 год ведь очень интересный. Да? Вот вспомните, он пропустил COVID начало года. Он пропустил каких-то неожиданных кандидатов и кандидаток. То есть он много ошибок тогда наделал. Вот реально, он допустил вдруг конкурентные выборы, при том, что правила он формировал, метауровень, его ЦИК был полностью контролируемый. Автократы производят ошибки, которые помогают их снести. Вот старая формула. Да, и вот здесь креативность масс. Мы изучали, открою так, тайну, да, группа экспертов изучала опыт межведомственной комиссии, которую он создал тогда в начале августа. И это как они находили новые креативные методы использования насилия, чтобы подорвать эффективность масс. И вот это автократическое тезис, философский тезис об автократической креативности, он там воплощался в эмпирическом просто ощутимо. Они каждый день придумывали что-то новое. Откуда берутся в постсоветских странах гегемонистские режимы? Вспомните 90-е. Кто делает выборы? Кто работает с избирателями и кандидатами? Помните таких методологов? И если вы посмотрите все серьезные выборы, все кампании, на постсоветском пространстве ведут не какие-то там технократы без идеологии, а люди с определенными установками. В журнале «Идеология и политика» на русском языке еще выходила статья Сергея Григоришина, который проследил философский генезис методологов от 50-х годов до постсоветского времени. Но это философский, там, онтологический статус и все. Нам же важно понять, что вот приходит плюралистическая политика, идеологический плюрализм, многопартийность, а люди еще не знают, как программу создать, как по-настоящему конкурировать. Я был студентом-медиком во времена первых выборов, это 89-й год. Я был активистом, у нас был такой непартийный кандидат в Запорожье, Челышев до сих пор помню, журналист, он не был коммунистом, и мы добились того, что он попал в Верховный Совет СССР, он выиграл выборы. Но вот у нас не было методики, как работать, что делать. У нас есть добрая воля, студенты, 18-летние, 20-летние ребята, которые бегают вокруг и пытаются взрослых дядь и теть после работы уговорить прийти проголосовать за странного чувака, который никогда не правил, он же не был там в партии, он не сидел в администрации нигде, журналист какой-то. Почему за него голосовать? И уже тогда первые методологи появились и у нас на выборах. Они работали, правда, против нас, но они сыграли сами против себя. Они разъярили запорожский пролетариат, и они проголосовали в виде протеста, а не потому, что мы как-то умно действовали. Но потом в 90-е годы вы видите, как сеть методологов монополизируют. Они быстро создают компании консалтинговые. Они очень легко как-то вошли в этот капитализм. Они были неортодоксами, очень странными людьми для советской системы. Они же вот были действительно альтернативой советской бюрократии и номенклатуре. А в постсоветские времена они нашли свое место. И они работали как на оппозицию, так и на власть. Но они всегда были вот с каким-то гегемонистским духом. И интересно, они заходили и работали с нами, избирателями, и с ними, с кандидатами в этом русле. И после десятилетия первого постсоветского, это 3-4 кампании, когда люди проходят, они перенимают на уровне идеологии, практики, инстинкта в какой-то момент выученного. Что да, ну какие программы, ну какая дискуссия. Главное победить, поманипулировать. Вообще минимум содержания политического, максимум эффект, максимум эмоций. Не думайте, голосуй сердцем и так далее. И вот этот элемент, мне кажется, он сработал в наших условиях на гегемонистский режим. Да, я при этом вспоминаю коллегу-философа-методолога, который до сих пор сидит в тюрьме, да, белорусской. В Украине многие методологи сегодня в оппозиции разной формы, да, в Украине. Они тоже иногда бывают на стороне оппозиции, но очень редко, когда методологи отстаивают свободу, там, либеральную мысль. Это редкость, это уже какой-то ренегат в рядах методологов. Гегемония, она же в первую очередь даже не властная, а идейная. Да? Вот главное поселиться у тебя в голове или у них в голове. И это особый дар. И Путин — продукт этого. Но они вырастали из корпораций постсоветских, даже позднесоветских корпораций. Вспоминаем героя этого времени — Наталья Вадимовна Изосимова, знает, кто-то помнит это имя. В 80-е многие ее знали. Во-первых, она была главредом «Иностранная литература». Журнал такой толстый, первые переводы запрещенки пошли же там при ней. А затем она уходит и создает McKinsey Moscow. Она переходит в политологию или в политконсалтинг. И они через корпоративные сети и через млады олигархов приходят во власть. Наталья Вадимовна — это особый это герой. Я изучал ее жизнь, биографию. Во-первых, прекрасная женщина. Во-вторых, невероятно влиятельна. Она из Ахметова, точнее, Рената Ахметова, из, в общем-то, криминального человека сделала цивильным. Она предложила план, как перейти, как выйти, во-первых, из этих определенных сетей, как изменить собственный имидж, но и внутреннее какое-то содержание. Очень сильно повлияло на становление личности человека. И затем она создает корпорацию, вот, собственно, СКМ как идея это Маккинзовская и ее. Они создают набор НГО, гражданских организаций. Одним словом, консалтинги, think-tanki, филантропический фонд. То есть она задает тон всей культуре олигархии в Украине, например. Но я потом смотрю, и в Грузии на это обращали внимание, и в России так посматривали. Она сама москвичка и тоже влиятельна была. Но вот здесь интересно, как она с методологами была мало связана, но все ее окружение она приводила их как раз в McKinsey, а потом раздавала по штабам. Это тоже было заметно. И эта гегемония, она возникала из персоналистических сетей, то есть сети личных отношений. У нас вместо логики публичности были эти персоналистские сети и конкуренция, вот да, как силовикам доказать, что ты самый, значит, самым длинным кольтом. А то, что во время выборов при всей конкуренции этих манипуляторов выигрываешь ты. Силовики понимают, все кланы понимают, все эти патрональные сети разные понимают, что ты самый крепкий, с тобой нужно считаться. Потом путинская революция — создать единую пирамиду. Все эти сети вошли в одну пирамиду, здесь теория Генри Хейла, которая очень неплохо работает до сих пор. И вот сегодняшнюю Грузию, если мы попытаемся проанализировать, это борьба за многопирамидальные устройства или однопирамидальные. И многопирамидальные, когда много сетей борются между собой, они производят пространство свободы. И в Украине это было долгое время. И это очень важно понимать, что мы создали токсичную публичность, маленькую, неустойчивую, и массу сильных персоналистских, приватных, неформальных структур. Поэтому ну, я, когда всякий раз думаю о нашей школе вот второго уровня, как определенный социальный инжиниринг на будущее. При условиях, когда будет возможность восстанавливать, ну, если не либеральные, то более-менее свободные демократии в нашей части мира, мы должны быть готовы и понимать, что нам придется работать с токсичной публичностью, в которой социальные сети создали такие наслоения ненависти, недоверия. По-украински еще есть такая загиженность, вот изгаженности какой-то в социальных дискуссиях. А в приватной сфере неформальные страшно сильные сети с негативной селекцией. Ведь негативная селекция, она же происходит не в публичном секторе, а там, в приватных отношениях. Главный элемент — если у отцов клана на тебя есть компромат, ты будешь иметь лучшую публичную карьеру, которую только можно себе представить. Но если ты чист или на тебя, по крайней мере, нет компромата, все, тебя нужно придержать. Но так или иначе, вот эта негативная селекция, она же там. И этот разрыв между публичностью и приватностью в современном, в модерном обществе, он всегда есть. Коррупция — это нарушение этой границы. И вот в наших системах и в нашем будущем, когда мы будем перестраивать правовые и политические системы, нужно помнить, что нужно учитывать оба фактора. Это будущее будет строиться на проблемах в публичном и приватном секторе, где опираться эти структуры будут в свободе очень сильно, что там, что там. Это сверхвызов. Те, кто начинал в 90-е годы демократизацию, им было легче. Партия уже рассыпалась, КГБ боялась бандитов. Там, ну, Коржакова почитайте воспоминания, да. Когда бандиты обгоняют кортеж президента, и у них больше стволов, чем у охраны президента. 92-й год он там описывает. Им было легче, и они не справились. А нам будет еще сложнее. И теории, как с этим справиться, пока нет. Вот я не вижу. В политической мысли белорусской, кого я знаю, украинской, кого я знаю, российской, я не вижу моделей для будущего развития. Вот латиноамериканцы, да, латиноамериканцы, у них, во-первых, проблемы дольше, они спорят, думают дольше, лет на 30, чем мы. Может быть, с ними какой-то диалог нужно начинать. Потому что путинский режим, он по природе на какой-то режим каудилии очень похож, там можно сравнивать, да. И есть опыт позитивный и у бразильцев, есть опыт интересный у аргентинцев. Может быть, там искать модели. Но в любом случае нужно готовиться к будущему и к созданию этих свобод.
подкаст Сапере Ауды. Слушайте нас на всех платформах. А если вы делаете это на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы больше людей могли находить наш подкаст и оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!